Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Дорогие братья и сестры, сегодня я хочу предложить вашему вниманию интереснейшую публикацию с портала «Православие и мир». Это первая часть лекции историка церкви протоиерея Георгия Ориханова «Лев Толстой и церковь». Лекция прочитана специально для читателей интернет-сайта «Православие и мир». Предлагаем вам аудиоверсию первой части этой лекции. Полностью видео этой беседы и текст с ответами отца Георгия на вопросы слушателей можно увидеть на сайте «Православие и мир» в разделе «Мультимедиа». Итак, протоиерей Георгий Ориханов, «Лев Толстой и церковь», часть первая.
Я хотел бы сегодняшнюю лекцию начать с двух цитат, взятых из одного и того же источника. Это знаменитый дневник Бунина, который называется «Окаянные дни», я думаю, что он вам хорошо известен. Мне кажется, что эти две цитаты как нельзя кстати придутся к сегодняшней лекции, хотя, сразу предупреждаю, никакого отношения к Толстому они не имеют. Вообще говоря, они не имеют отношения и к церкви русской православной, но они имеют отношение к России, к той России, в которой Толстой жил, и к той России, в которой эта русская православная церковь существовала. Первая цитата. 20 лет тому назад мы приехали в этот день в Одессу по пути в Палестину. Какие сказочные перемены с тех пор. Мертвый пустой порт. Мертвый загаженный город. Наши дети, внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то, то есть вчера, жили, которую мы не ценили, не понимали. Всю эту мощь, сложность, богатство, счастье. Эти строки написаны в 1922 году. И, ну, это очень известные слова. Они сейчас помещены даже у креста на могиле философа Ивана Ильина в Донском монастыре. Вот здесь я хотел бы еще раз акцентировать внимание на этих четырех характеристиках, которые дает Бунин России. Мощь, сложность, богатство, счастье. Они, эти характеристики удивительным образом подходят к Толстому. Вся его жизнь, она проходит под знаком мощи, сложности, богатства и счастья. И от всего этого он незадолго до смерти отрекается. Вторая цитата, она будет, она тоже очень яркая, но она обширней. «В известиях стихи. Товарищи, кольцо сомкнулось уже. Кто верен нам, беритесь за оружие. Дом горит, братец весь в огне дом. Брось горшок с обедом. Дожжанья ли, товарищ, гибнет кров родимый. Эй, набат, гуди мой». Это вот стихи, которые цитирует, ну, стихами это трудно назвать, это тот отрывок из «Известий», который цитирует Бунин, а потом он дает ему комментарий. «А насчет горшка с обедом дело плохо. У нас, по крайней мере, от недоедания все время голова кружится. На базаре целые толпы торгующих старыми вещами, сидящих прямо на камнях, на навозе и только кое-где кучки гнилых овощей и картошек. Урожай в нынешнем году вокруг Одессы прямо библейский. Но мужики ничего не хотят везти. Свиньям в корыто льют молоко, валят кабачки, а везти не хотят. Сейчас опять идем в архиерейский сад. Часто теперь туда ходим. Единственное чистое, тихое место во всем городе. Вид оттуда необыкновенно печальный. Вполне мертвая страна. Давно ли порт ломился от богатства и многолюдности? Теперь он пуст, хоть шаром покати. Все то жалкое, что есть еще кое-где у пристаней, все ржавое, облупленное, ободранное, а на пересыпи торчат давно потухшие трубы заводов. И все-таки в саду чудесно, безлюдие, тишина. Часто заходим и в церковь, и всякий раз восторгом до слез охватывает пение, поклоны священнослужителей, каждение, все это благолепие, пристойность, мир всего того благого и милосердного, где с такой нежностью утешается, облегчается всякое земное страдание. И подумать только, что прежде люди той среды, к которой я отчасти принадлежал, бывали в церкви только на похоронах. Умер член редакции, заведующий статистикой, товарищ по университету или по ссылке. И в церкви была все время одна мысль, одна мечта – выйти на паперть покурить. А покойник, Боже, до чего не было никакой связи между всей его прошлой жизнью и этими погребальными молитвами, этим венчиком на костяном лимонном лбу. Прекрасные слова. Если я сказал, что первый отрывок, он очень подходит к Толстому, а второй отрывок очень подходит к пониманию того, какой сложной была ситуация религиозная в России 19-го, начала 20 века, и какой сложной является проблема русская православная церковь и русская интеллигенция. Теперь, приступая уже непосредственно к нашей лекции, я хочу вот о чем сказать. Честно говоря, мне долгое время было непонятно, почему люди так этой темой интересуются. Ведь на самом деле в теме «Толстой и церковь», хотя она, несомненно, очень интересна, есть много рекламного, выдуманного, чего-то фальшивого, а эта рекламность, она в значительной степени возникает в эпоху Серебряного века, когда вообще создавались разные мифы. Я не буду сейчас эти мифы перечислять. Вот один из мифов, он, так его можно сформулировать, что вот был страдалец Толстой, великий русский писатель, не просто великий русский писатель, а самый известный в Европе русский человек. Мы можем быть уверены, что Толстой был самым известным русским человеком конца XIX – начала XX века. В Европе не было ни одного книжного магазина, витрину которого не украшал бы портрет Толстого. В 1908 году, я думаю, всем присутствующим известно имя фотографа Прокудина-Горского. Сейчас уже в большом количестве его фотографий вставляются в интернете, огромные массивы существуют его фотографий. Но вот что показательно, что в 1908 году Прокудин-Горский захотел сделать портрет известных русских людей. И вот первый фотопортрет, который он сделал, это был портрет именно Толстого. Обращаю на это внимание, не Столыпина, не императора Николая II, не кого-то еще из известных русских, а именно Толстого. И вот такой миф действительно возникает, что есть великий русский писатель, которого православная церковь обидела, отлучила, оскорбила, а в его лице русская православная церковь оскорбила всю русскую интеллигенцию. И однажды, вот когда подобная встреча имела место в 2010 году, когда мы отмечали столетие со дня смерти Толстого, одна представительница семейства Толстых, Фёкла Толстая, известный очень человек и известный журналист и телеведущая, она мне объяснила, почему такой интерес есть к этой теме. Она сказала, ну вот мы представители семьи Толстых, мы очень переживаем за своего предка, и мы хотели бы знать, а что на самом деле русская православная церковь сейчас думает об этой ситуации, что она думает о Льве Николаевиче, что она думает о том конфликте, который в конце XIX века возник. И вот, прояснив это для себя, что представляет интерес, я хотел бы именно с этих позиций сегодня построить свой рассказ. Хотя сразу нужно сказать, что здесь, конечно, нельзя впадать в такую крайность упрощенчества. Нельзя сложные вещи подавать как простые. А, к сожалению, очень часто и в книгах о Толстом, и в книгах о конфликте Толстого с церковью именно такое упрощенчество происходит. Вот здесь все, конечно, было очень сложно. Я попытаюсь сегодня каким-то образом эту сложность воспроизвести. Я думаю, что все присутствующие прекрасно понимают, что конец XIX – начало XX века – это очень сложный исторический период, сложный в политическом отношении, в экономическом и в культурном. И важно, что конфликт между Толстым и Церковью, он приходится именно на это время. Этот конфликт отражает ту систему церковно-государственных отношений, которая в России сложилась уже в течение двух столетий, и проявлением которой вот эта ситуация и была. Об этом мы сегодня подробнее поговорим позже. С этой точки зрения, конечно, история Толстого, его, история его религиозных исканий, она невероятно интересна и невероятно насыщена. Я приведу две цитаты очень известных немецких исследователей, которые писали о Толстом. Одна цитата принадлежит ныне здравствующему профессору Тамке, который долгое время был деканом богословского факультета Тюбингенского университета. Он говорит, что Толстой продолжает быть для современников и исследователей вызовом, который до сих пор адекватно не воспринят и не оценен научно во всей полноте. То есть он констатирует, что эта тема, она открыта. Она открыта не только потому, что могут появиться какие-то новые источники исторические, которые те или иные подробности этой истории для нас сделают ясными. Она открыта потому, что в истории этого конфликта очень много загадочного и непонятного. А вторая цитата принадлежит, к сожалению, уже покойному слависту, очень известному немецкому Людольфу Мюллеру, который написал очень важную вещь, причем написал незадолго до своей смерти. К сожалению, эта статья Мюллера, она до сих пор не переведена на русский язык. Он написал следующее. «Конфликт Толстого с церковью не есть частный конфликт одного человека с конкретной религиозной институцией. Это конфликт, враждебный всякому институционализму мистической религиозности, несущий на себе стойкую печать европейского просвещенческого радикализма и церкви, сознательно противостоящей влиянию идей просвещения в своем учении и культе». Но вот эту вот сложную мысль я прокомментирую. Что Мюллер здесь имеет в виду? Но он высказывает невероятно важную мысль. Дело в том, что когда советские исследователи в 60-е и 70-е годы писали о Толстом и о церкви, они представляли дело так, что просто был вот одинокий бунтарь, который почему-то вдруг в начале 80-х годов отрекся от своего творчества, от своих романов и стал выступать жесткой критикой государства, церкви, всех институтов общественных и культурных. Нет ничего более ложного, чем такая точка зрения. Дело в том, что тот конфликт, о котором мы сегодня будем говорить, это не конфликт одного человека с системой. Об этом Мюллер и пишет. Это не частный конфликт. Это на самом деле глубокий конфликт, который связан с особенностями этой системы. И эта мысль, она подтверждается тем обстоятельством, что об этом современники Толстого писали очень часто, что многие его современники, и не только люди, даже разделявшие все его взгляды, многие его современники высказывали те же самые мысли, что высказывал Толстой. Но только они делали это не публично, и они не делали это с той степенью авторитетности, как это делал Толстой. Их, ну, например, об этом часто в своих письмах писал Чехов. То есть здесь получается так, что конфликт Толстого с церковью – это след или отпечаток какого-то глубинного конфликта, который вообще заложен был в русской культуре. Вот, и нам очень важно разобраться, о чем здесь идет речь. Теперь я позволю себе озвучить несколько тезисов, которые, собственно, и составляют содержание моей сегодняшней лекции. И мне так будет легче по пунктам излагать то, что я вам хочу рассказать. И вам это будет легче воспринимать, и вы можете просто зафиксировать, к какому из этих пунктов у вас есть вопросы, замечания, возражения и так далее. Значит, первый тезис. История Толстого есть отражение ситуации, которую я определяю как религиозный кризис. Россия второй половины XIX века – это страна, в которой имел место религиозный кризис, как он вообще имел место в Европе в это время, и который имел, конечно, свои особенности и свои характерные черты, из которых я указываю на две. Первое – это характер церковно-государственных отношений, которые можно назвать государственной церковностью. Это некая система, которая возникла в эпоху Петра I и развивалась вплоть до конца того, что мы называем синодальным периодом, то есть вплоть до революции 1917 года. Это такая система отношений, почему она называется государственной церковностью, это такая система отношений, при которой церковь фактически становится ведомством государственной машины. И, собственно, в русском законодательстве уже в эпоху императора Николая I эта формулировка и появляется. Ведомство православного исповедания. Или другая формулировка – господствующее исповедание. Значит, итак, первый тезис. Был сформирован некий взгляд на церковь, при котором она является элементом государственной машины. И второй тезис, значит, я напоминаю, что я рассказываю о том, в чем с моей точки зрения этот религиозный кризис заключается. А второй элемент этого религиозного кризиса заключается в следующем. Раньше, вот, когда я все это рассказывал, в аудитории обязательно находился профессиональный историк, который говорил, что отец Георгий – это очень голословно, потому что религиозный кризис, он существует всегда. Вот, если ты говоришь, что вторая половина XIX века – это религиозный кризис, я могу на это сказать, говорит мой друг, что начало XXI века – это тоже религиозный кризис. Значит, ты ничего нового не сказал. Но все дело в том, что каковы признаки этого кризиса. И вот для XIX века таким важным признаком является то обстоятельство, что по своим корням, по своему происхождению – социум и культура, они остаются еще христианскими. Вот если вы возьмете биографию любого выдающегося человека русского, который жил в середине или в конце XIX века, вы обнаружите, что этот человек родился в православной семье. Ну, может быть, у него не всегда родители были верующими, но, как правило, это было так. То есть по своим корням, по своему происхождению, по своему крещению все эти люди были православными. А по строю культурному, по тем процессам, которые в культуре развивались, оказывалось, что вот этой православности, этой религиозности культура уже враждебна. И вот это вот очень важная черта именно XIX века, которая совершенно отсутствует в наше время. Конечно, мы можем говорить о том, что мы сейчас тоже переживаем религиозный кризис, но у него корни совсем другие. Вот эти вот два момента, я на них обращаю внимание. И с этой точки зрения все, что Толстой говорил и писал после 1881 года, а сам он 1881 год делает, сам он маркирует его как переломный год своей жизни и говорит о том, что все, что я сделал до 1881 года, никакой ценности не имеет. Ценность будет иметь только то, что я делаю сейчас. А сейчас, что я делаю? Я пишу о вере, говорю о вере, исследую веру и так далее. И этот тезис Толстой закрепляет документально. Что интересно, он пишет завещание, ну или, как мы сейчас сказали, доверенность на имя своей супруги, и говорит о том, что то, что мы сейчас называем копирайтом, авторским правом, значит, копирайт на все мои произведения до 1881 года принадлежат моей супруге. Принадлежит моей супруге. И надо сказать, что супруга очень с этим копирайтом обошлась эффективно. Она огромные деньги заработала на этом впоследствии. А вот то, что я напишу после, или написал уже после 1881 года, принадлежит всему человечеству и должно распространяться безвозмездно. Вот четко обозначенная граница жизни. И с этой точки зрения мы можем сказать, что Толстой, безусловно, отражал не свои, не только свои собственные взгляды, хотя, конечно, и свои взгляды он тоже отражал, вот, но он отражал общее настроение эпохи. Мы имеем огромное количество свидетельств тому, что люди его круга, люди той среды, которой сам Толстой принадлежал, это люди, которые, как правило, в очень сложных отношениях с церковью находятся. Я подчеркиваю, именно с церковью в первую очередь. Не вообще с религиозностью, не вообще с верой, а в первую очередь с церковью. Тезис номер два. Очень важный момент заключается в том, как Россия отреагировала на эти религиозные искания Толстого. Ну вот, как я уже объявлял, в следующий раз, 20 октября, мы будем говорить о происхождении и сути, смысле синодального акта 20-22 февраля 1901 года, в котором констатируется отпадение Толстого от церкви. И надо сказать, что ну, то, что мы условно можем назвать культурной Россией, вот эта культурная Россия была более-менее единодушна в восприятии этого синодального акта. Конечно, это единодушие не нужно переоценивать. То есть было бы совершенно неправильно утверждать, что все русские образованные люди, все те, кто учился в университете, они в конфликте Толстого с церковью поддержали Толстого, а не церковь. Это не так. Но, скажем, поэт Блок, он в своем дневнике написал очень емкую фразу. Он написал: «Ничего, что Синод запрещает нам радоваться вместе с Толстым. Мы давно уже научились радоваться и печалиться без Синода». Вот. Яркая такая фраза, которая отражает настроение вот этого поколения. И почему это так происходит? Не только потому, что у этих людей было такое определенное проблематичное отношение к церкви, но еще и потому, что синодальный акт февраля 1901 года воспринимался многими образованными современниками как акт отторжения писателя от национальной общности, единства и нравственного величия русского народа. О чем здесь идет речь? Дело в том, что ведь антицерковные и антирелигиозные произведения Толстого, они в России широко не распространялись по цензурным соображениям. Вот если мы в качестве отсчета возьмем 1881 год, который я называл, то все основные свои произведения, в том числе и роман «Воскресенье», Толстой в таком довольно полном, бесцензурном виде опубликовал в Европе. Были две основные точки, в которых издавались произведения Толстого. Это типография Черткова в Англии и еще одна типография в Швейцарии. И в России эти произведения, например, «В чем моя вера», «Критика догматического богословия» и так далее, эти произведения, они могли быть откуда известны, либо соответствующие книжки переправлялись в Россию через границу, что происходило на самом деле, но понятно, что очень большое количество экземпляров все-таки трудно было переправить. Ну, либо очень распространены были рукописные копии. И для вот широких масс, так сказать, все-таки основные мысли Толстого религиозные, они плохо были известны. Именно поэтому вот сейчас в музее Толстого, который находится на Пречистенке, прямо напротив Дома ученых, там вообще хранится толстовский архив. И в этом архиве есть очень интересный фонд. Это письма, которые Толстой получил в 1901 и в последующие годы, как реакцию на вот этот синодальный акт. И во многих этих письмах звучит одна и та же мысль, которая нам кажется странной. Мы ее с трудом можем понять. Эти люди пишут: «Лев Николаевич, а за что вас вообще отлучили? Что вы плохого сделали?» Люди Толстого как правило, которые это пишут, это могут быть какие-нибудь провинциальные учителя или врачи, или инженеры, им были недоступны эти произведения Толстого, которые распространялись в Европе. Они не понимали, они уверены были, что Толстой – это настоящий христианин, что это лицо России, что это самый авторитетный и самый замечательный русский человек. И как они тогда воспринимали синодальный акт, что это действительно акт какой-то расправы церковной, что это за мракобесие. Вот, и об этом они, конечно, Толстому пишут. Вот этот момент мы должны учитывать, что Толстой для части русской интеллигенции, для значительной части русской интеллигенции был символом именно России, русской культуры, русской ментальности, можно сказать. Пункт 3. Теперь вот какой момент очень важный, я хочу отметить, что генетические и типологические религиозные поиски Толстого, как и вообще религиозные поиски русской интеллигенции, были связаны очень тесно с аналогичными процессами в Европе. Вот это очень важная тема, которую, собственно, серьезно изучать мы только сейчас начинаем. Я думаю, присутствующим известно слово «секуляризация», и вы представляете себе, что это такое. Ну, я все-таки поясню, что в узком смысле секуляризация – это отторжение церковного имущества в пользу, скажем, государства. С этой точки зрения секуляризация была осуществлена Екатериной II в 1764 году, когда у монастырей было отобрано недвижимое имущество. А в более широком смысле секуляризация – это процесс отторжения культуры от религиозности и от церковности. И я сейчас это слово буду именно вот во втором смысле употреблять. XIX век – это период, когда вот этот секуляризационный механизм продолжал развиваться. Здесь, значит, тоже очень интересный момент, когда профессиональные историки все это слушают, они говорят, не надо употреблять два слова, пожалуйста, интеллигенция и секуляризация. Это такие сложные понятия, тебе все равно не удастся их определить. Вот, мы будем долго спорить, что это такое. Но спорить не спорить, а это на самом деле очень емкие понятия, и говорить о них надо. Вот можно утверждать, что мощный толчок к этим секуляризационным процессам был дан в начале XVI века, ну, скоро мы будем уже праздновать 500-летие этого события, это реформация, которая началась в Германии в 1517 году. Более конкретно она началась с того, что профессор Виттенбергского университета Мартин Лютер опубликовал свои знаменитые 95 тезисов. Я думаю, что Лютер в этот момент не подозревал, какую бомбу он подкладывает вообще под европейскую культуру. И вот оказалось, что протестантизм, который очень быстро преодолел этнические и географические рамки и распространился широко по Европе, а потом впоследствии в Соединенные Штаты Америки перекатился. Вот это было очень сложное явление, которое в значительной степени подорвало европейскую культуру. То есть вот этот вот сложный механизм секуляризации был запущен. И в XIX веке этот процесс развивался уже по определенным законам. Я здесь об этом говорить не буду, но это очень интересная тема. Ну, только один факт я приведу. 1843 год, в Германии выходит, ну, в общем, на первый взгляд, незаметная книга профессора и пастора Давида Фридриха Штрауса, которая называется «Жизнь Иисуса». Это была, по всей видимости, первая биография, в которой Иисус Христос был показан не как Бога-человек, а как просто человек, великий пророк, который на земле осуществил такое высокое, очень нравственное учение. И с этого момента, после выхода этой книги, которая очень быстро переводится на все европейские языки, вот эта вот концепция, вот этот новый взгляд на Христа и на христианство начинает развиваться с ошеломляющей скоростью. Это один из тех моментов, одна из тех иллюстраций того, о чем я говорю. Секуляризация Ее идейная база готовилась в немецких университетах. Она готовилась в лекциях Штрауса и в книгах Штрауса, и лекциях Гегеля и многих других авторов, Фейербаха. И затем она стала распространяться по другим каналам. Вот совсем недавно я наткнулся на письмо Федора Ивановича Тютчева, написанное в 1858 году. И в этом письме Тютчев прямо пишет: «Я вообще не могу представить себе образованного человека моего круга, которого интересовали бы религиозные вопросы». Вот тот самый кризис, о котором я говорил в начале. Ведь все эти люди, еще раз повторю, родились в христианских семьях, получили крещение и так далее. И вот с какой сложной ситуацией они в жизни сталкиваются.
Вы слушали первую часть лекции протоиерея Георгия Ориханова «Лев Толстой и Церковь». Видео этой беседы и ее текст можно найти на сайте «Православие и мир» в разделе «Мультимедиа». В субботу, 8 ноября, в рубрике «Обзор православных средств массовой информации» вы сможете услышать вторую часть лекции. На этом я с вами прощаюсь. До следующей встречи. Спаси и сохрани вас Господь.